Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Не пей плохую водку, несравненную. Она погубит прелесть несравненную. А мне такую прелесть несравненную найти уж не удастся, несравненная. Хорошей водки это не касается. Поэтому давай нальем, красавица. И в руки мне опустится вселенная, когда глаза поднимет несравненная. Не пей плохую водку несравненная. Она такая гадость несравненная.
Московский поэт Владимир Голованов в радиоантологии современной русской поэзии. Минут через 25. Начнем же с другой темы.
Пой, цыгане, пой веселей, пускай бокал вина звенит звоночей, пусть рыдают тиранские глаза, пускай Раша играет до утра.
Пусть Алёша играет до утра, поет Валя Дмитриевич о своем брате Алёше Дмитриевиче. Речь в этой передаче пойдет о цыганах, о маленьком таборе, которого уже давно нет, но от которого остались песни. Вместе с родителями Алёша и Валя Дмитриевичи в конце гражданской войны эмигрировали из России. Объездили Западную Европу, жили и выступали в Латинской Америке и, наконец, осели в Париже. В середине 30-х Валя вышла замуж за легендарного цыганского музыканта Володю Полякова, и с тех пор все они выступали вместе. В 60-е годы с ними в Париже познакомился лондонский журналист, в прошлом московский филолог Давид Бург.
Началось все с того, что я довольно случайно забрел в один исторический русский ресторан «Шахерезада», некий музейный осколок довоенного русского Парижа, в том числе и по возрасту посетителей. Меня, естественно, поразила мощь Вали Дмитриевич. И лишь во вторую очередь я заметил удивительный артистизм исполнения Алёши Дмитриевича. Причем он исполнял в ресторане-то, в общем, такой довольно пошловатый русский репертуар. Часам к 2 ночи, когда уже оставалась более избранная публика, они начинали исполнять более такой изысканный, подлинный репертуар. И вот тут-то я был совершенно поражен. Я тогда был недавно из Москвы, и как раз из того круга, где была открыта блатная песня, как самый такой, ну что ли, существенный жанр народного искусства советского периода. Потом Андрей Синявский, человек этого же круга, написал статью под характерным названием «Отечество. Блатная песня». И мы были все уверены, что это типично советское явление. И вдруг я услышал интонации, словарь этих блатных песен в исполнении Алёши Дмитриевича и явно на дореволюционных реалиях. То есть вскрылись корни этой блатной песни. Он пел замечательную песню, кажется, не сохранившуюся в записях, «Александровский централ». Это песня, диалог, как бы, где один заключенный рассказывает другому, кто за что сидит. И последний вопрос, а за что ж ты-то сидишь, собственно? И тут гениальная строчка, а я убил жену нечаянно за проклятую любовь. Я подошел к Дмитриевичам, поговорил с ними. Я для них тоже, естественно, представлял интерес как свежий человек из того, казалось бы, совершенно недоступного мира. Мы встретились, и после этого меня уже к себе в ресторан они не пускали, говорили мне, не трать зря денег, мы так споем. Я помню, мы встречались в какой-то забегаловке после их спектаклей. Алёша очень любил это застолье, когда бутылка коньяка доставалась из-под стола, совершенно как в московской столовке, на что парижане смотрели ошеломленно совершенно. Тогда он пел вот эти вот какие-то песни эмигрантских низов, занимавшие какие-то советские реалии. Я помню такую удивительную строчку: «Дядя в Венгрии на заготовке дров». Ясно, что эта заготовка дров пришла откуда-то из каких-то лагерных мест в Союзе. Этот вот мост, который перебрасывался вот от эмигрантских низов к низовой советской жизни, тоже меня очень поразил и очень тронул. Жили они жизнью семейной, клановой, прививали вот своим детям какие-то свои артистические цыганские ценности. Я помню, пораженный пением очень красивой дочки Вари, Терезы, уже сильно офранцуженной и даже по-русски говорившей с акцентом, богатый англичанин передал ей очень значительную купюру, большую бумажку. И она таким жестом передала эту бумажку в оркестр. Это вызвало, конечно, уже совершеннейший экстаз. Это такой петербургско-цыганский жест, который воспет у Блока, но который, я думаю, немногие видели на Западе и немногие в России.
Куда попали Галлиполи в Афинах? Где вы теперь, Париж или Баку? Быть может быть, в равнины Аргентины Европу грузите мои свинмуку. Видали вас среди публики кабацкой, видали где-то с брызгой, с бузой. Быть может быть, на лесне Пуговатской семитами, селедкой и халвой. Мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат, носили с голода кассетные рекламы и своих жен давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем больницы, отец Герлани в артелях рыбаков, сестра газетницы уже больше в годовнице, а дядя в Венгрии на заготовке дров. Сердце истомилось и стаскалось, душа в Россию ищет рот. Как хороши, как свежи были бы розы, моей страной мне брошены были в гроб.
Кажется, первую передачу «На свободе» о Димитриевичах подготовила в 70-м году наша сотрудница Наталья Урбанская.
69-й эротический год я встречала в Париже. Большие бульвары были переполнены. Незнакомые люди целовались друг с другом, желали счастья и хорошего Нового года. «Бон ане, мадам!» Расцеловав меня, сказал высокий, красивый парень из республики Сан-Доминго. А я была без работы. Вера Николаевна Ильина, вдова религиозного философа, которую называли «вездесущей дамой Парижа», сказала: «Наташа, мадам Мартини ищет молодых женщин в Распутин, продавать папиросы, ну и ухаживать за гостями. Есть было нечего, платить за квартиру тоже. Большой полутемный зал, обтянутый красным бархатом. Красивая дама с усталым лицом, говорящая по-польски. Вы когда-нибудь работали в ресторане? Нет, первая моя работа». Она равнодушно осмотрела меня с головы до ног. «Попробуем. Будете продавать папиросы и подсаживаться гостям, которые говорят по-русски. Вы ведь по-французски не очень, да?» Я быстро перезнакомилась со всеми. Это были Димитриевич, Валя, Алеша, дочь Вали Тереза, с которой мы подружились, и Женя Файерман. Ее называли Женька-цыганка. Сейчас она в Тель-Авиве поет песни на идиш, а иногда, тряхнув стариной, весь репертуар Димитриевичей. Валя Димитриевич была большая и неподвижная. На голове с редкими волосами как бы прилеплена косичка. Алеша был едва ли не вдвое ниже ее ростом. Так что, когда он играл на гитаре, Валя как бы подавляла его своим громадным бюстом и голосом, который исходил неизвестно из каких глубин. Тереса гадала мне по руке и предсказала быстрый переезд из Парижа куда-то. «Уедешь, Наташ, уедешь», — говорила мне Тереза, когда мы пили чай у нее дома. Закончив свою карьеру в Распутине и работая в парижском бюро «Радио Свобода», я с микрофоном и техником по фамилии Межо пришла в ресторан и взяла интервью у Вали Димитриевич. К сожалению, оно не сохранилось. Валя рассказывала, что после революции они много путешествовали и, наконец, остановились в Париже. работали в ресторанах «Водка», «Пасадор», которые, к сожалению, закрылись во время войны, и что старший брат Вали, Иван, написал много песен, например, «Мои цыганочки».
Коротко, близко, Парижу подъезжая, цыгары говорят, чего мы все поем. И голоса в Питере вечеровали, что фанга будем мы пить под утро. Мои цыганочки, мои спогляночки, мои вголочки, где же вы теперь? Любил я резерву, любил цыганочку, то не забуду, то еще вы говорю. Посещали, он все пусто, чавалы приуныли, ведь голоса уж не в деревке не раздавали, а коридоров по садору закрыли. Мои цыганочки, мои цыганочки, мои галочки в первый день. Любил я Валечку, любил цыганочку, а не забуду на темный глаза.
Еще Валя сказала мне одну фразу. Знаете, Наташа, в России может быть миллионы цыган, таких как мы. А вот здесь, в Париже, мы последние. Алеша играет, Тереза танцует, а мы с Володей поем. Володя Поляков, громадного роста мужчина, который не вынимал изо рта сигарет «Жетан», одних из крепчайших в мире, пел глубоким басом. Ну, а потом я уехала в Мюнхен. В день моего 40-летия мой знакомый Николай Ильин, сын философа, встретил меня с мужем в Париже и забрал Монжерон в замок, в музей современного русского искусства в изгнании, где Александр Глезер закатил цыганский фестиваль. Были цыгане из разных стран – польские, венгерские, французские, испанские. Мы опоздали, попали на банкет. Было много молодежи. Глезер выступал с речами и произносил тосты. Много пили, кричали. И вдруг я увидела рядом с собою глубокого старика, который держался очень-очень прямо и смотрел на все с тоской, которая свойственна, вероятно, только евреям и цыганам. «Ребята!» – заорала я. «Это же Володя Поляков! Последнее, что осталось!» «Володя, спойте что-нибудь, берущее за душу! Что-нибудь Ивана, что-нибудь Вали!» Что пели они давно, тогда.
Все равно, когда проходит чередою, да и становится короче жизни путь. Но не пора ли мне с измученной душою на минуточку пролечь и отдохнуть? Что было сердцу мило, все давным-давно уплыло, и скамились в ласке губы, и начешилась по душа. Все, что пело, все, что влево, давно и слева, только ты, моя гитара, прежним звоном коротая. Ты напомнила сегодня о далеком, о том минувшем, позабытым полусне. Милый друг, не разговором, а не намеком. Не буди полюбовлекаваме. Все, что было, все, что влево, все давным-давно истлело, только ты, моя гитара, прежним звоном стала.
Наталья Урбанская помянула в своих воспоминаниях артистку Женю Файерман по прозвищу Женька-цыганка. Теперь артистка живет в Израиле. Я позвонил ей и чудом застал дома. Она улетала на гастроли в Россию.
С Алешей Дмитриевичем и его сестрой я познакомилась, когда я работала в кабаре «Распутин». С их приходом в «Распутин» стало гораздо веселее, как будто они только-только что приехали из табора. С Алешей мы часто говорили об Израиле. Говорил мне, что евреи и цыгане – это братья по крови, что у нас одна и та же судьба. Он всегда собирался приехать в Израиль и пойти к стене плача. Однажды Алеша и Валя просили меня, чтобы я их выучила еврейскую песню о маме, моей недешей маме. Однажды пришел Юл Бринер. Они с Алешей очень дружили и очень любили петь вместе. Такие вечера у нас были как праздники.
Поют американский актер Юл Бринер и Алеша Дмитриевич.
Ты говори, Алеша. Кончен
путь.
Стало гарут. И сердце хочется немножко отдохнуть. Ушали мечты лири. Ушай, лилей, и жена с тобой, Эли, по пути говори. Эй, ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Ушай, не стерели, ушай, ты, жена с тобой, Эли, по пути. Простой конец. Холостой, ты нелепый случай. Холодный взгорал, и тайно я выражал. А но вот уже день поломчался черной тучей. И вот уж мы чужие, а навсегда. Окончен путь. Стала грудь, и сердце хочется немножко додохнуть. Ушали мечты лили, ушалай ты ли, летел с тобою темни по пути. Эй, ты, ла-ла-ла, 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 эй, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ушали мечты лили, ушалай ты. Я с тобою теперь не по пути. Короче дни и ночи удалились, и на висках моих белеется седина. Что говорил, цыгане изменились. Что говорил, теперь оно. Они понял. Окончен путь.
Окончен путь.
Стало грудь.
Устало грудь.
И сердце хочется немножко
додохнуть.
Ушли мечты лили.
Доносились ли из Парижа цыганские голоса и переборы в Москву? Или занавесы, железные и бархатные, были звуконепроницаемыми? Этот вопрос я задал артисту и режиссеру Московского театра «Ромен» Георгию Жемчужному.
Мое первое знакомство с творчеством Дмитриевича произошло в 60-е годы. Тогда, будучи студентом актерского факультета при театре «Ромен», мы с жадностью искали все то, что оказалось разбросанным по всему миру волею судьбы. И наши друзья привезли записи из Парижа. Ну вот вечером после спектакля мы собрались впервые, мы молодежь театра, имею в виду, послушать эти записи. Вначале это несколько шокировало, потому что, ну, не потому, что это плохо, а потому, что это именно прекрасно и на том высоком уровне, который для нас, так сказать, воспитанных в социалистическом реализме, был очень далек. Все то, что они исполняли, и Дмитриевич, и Поляков, я именно говорю, дядя Володя, это было как бы первозданно и впервые нами услышано, хотя многие песни и романсы были нам знакомы. В них звучало то время, породившее их. Мы почти зримо ощущали этих прекрасных артистов. Но знают ли в России Дмитриевича, любим ли мы его? Да, конечно, любим. Знаем ли? Это вопрос более сложный, потому что Дмитриевича, слушая, всегда заново и заново открываешь для себя. Будучи на гастролях в Париже с театром в 88 году, мы с благодарностью приняли, наверное, один из самых ценных подарков от французских цыган – эту пластинку Дмитриевича. И привезли ее, как бы так сказать, вот частицу к нам в Россию.
Сегодня с вами, любимая цыгани, с кетером пьем мы шампанское до утра. А завтра мы и на белом все расцвете мы покинут табор, мой табор кочевой. Ой, ты давай, ой, висели, пускай бокал вина звенит в ночей.
Вы слушали передачу о парижских цыганах Володе Полякове и Вале и Алёше Дмитриевичах. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи Владимира Голованова, московского кинодраматурга и поэта.
Быть может, и не очень жалко, что русский стих так рифмой сжат. Провинциальная весталка с утра готовила салат. Гость рождался издалека, приехал, глянул молодцом, поскольку ноги кормят волка. Он и кормился холодцом. Ну и салат был съеден с лаской, пошел под ласку и салат, и с краткостью почти солдатской произведен был штурм услад. На утро провалились глазки, но улыбался нежно рот, и чай, накрытый на терраске, был густ и сладок, как компот. Слегка взъерошенный приезжий приглажен был, перекрещен, и обещал бывать не реже, чем предвещавший это сон. Уплыв туда, где обретался, как сон в предутренней заре, и не заметил, как остался совсем один, как гвоздь в ведре, совсем одна ушла весталка лежать туда, где все лежат. И хоть и горько, но не жалко, что русский стих так рифмой сжат. Битва при Афинах. Забаррикадировались, кричали вместе со всеми «Свободу Греции!» Анюта отдалась какому-то греку за углом баррикады. Это ж надо, нашла. Мне дали нести флаг. Я спросил, в какой переулок? Переулок имени Ленина. Я спросил, а где музей Александра Македонского? Я вырос на книгах о нем. Мне сказали, чтобы я верил в нашу борьбу. Мы с Анютой и Владиком упали в витрину модного магазина, потому что нас толкнули. Димон куда-то затерялся. Ирка без него не хотела идти воевать. Закрапил легкий дождик, и тут полицейские так врезали по мозгам водометами и потом слезоточивым газом, что я еле собрал всю компанию. А там позади растаскивали тысячи мертвых и сортировали. Это в телевидении, а так никто не погиб. Анюта умылась кровью, Димон выпил вина. Алексей и Серега считали прихваченные гранаты. Их было у всех по 11. Стало холодней, от полта Эвксинского потянуло молоком и солью. Часы у всех пообрывали в толкучке. Пошли в постпредство, а куда деться? Ни метра, ни даже сверхметра. Зачем воздвигать на Катурны? Дождитесь сильного ветра и выбросьте пепел из урны, чтобы вмиг оболочка прежняя в полете легко окрепла. Там горсточка пепла нежная, горсточка пепла. И все разлетится, по свету все разлетается. И тот, кто бугрился метром, и тот, кто скитается. Ну надо же, тело грузное, утрачено при сжигании. Такое вот дело нужное, сжигание при умирании. Не пей плохую водку, несравненную. Она погубит прелесть несравненную. А мне такую прелесть несравненную найти уж не удастся, несравненная. Хорошей водки это не касается. Поэтому давай нальем, красавица. И в руки мне опустится вселенная, когда глаза поднимет несравненная. Не пей плохую водку, несравненная. Она такая гадость несравненная. Больной убегает из замка при свете вечерней зари. Не вскрикнула даже цесарка, и ключ оказался в двери. Никто, чтоб догнать, не пытался. В редеющем свете вершин больной над землей приподнялся и дальше легко поспешил. Упали от ярости на пол все сестры, врачи, сторожа, и только потрескивал капор, как тлеющий тихо пожар. А ночь рукава поднимала, ему открывала миры, плясали пылинки крахмала, и бились об них комары. И в страшном припадке вторичном забили ногами врачи, к редеющим стенам больничным они побежали в ночи. Чертили зеленые стрелки их туфли в бесшумных чулках, следы были видны у дверки, они исчезали в полях, которые плыли, меняли свой вид, как покой поправлял. Руками, как будто рулями, больное направление менял. Огромная, словно цесарка, в танцующий круг фитильков. Погоня вскочила у замка, но нет на земле дураков. Элегия тигра. Почуял тигр, что время умирать. Сказал «положено» и вышел в час вечерний. В страну пустынь, стихов, собак и терний, покинувший подругу и кровать. Игрушечный, набитый шелухой, с оторванным когда-то в битве ухом, он был уже давно совсем плохой, но крепок самурайский сильным духом. Истоптанный, швыряемый в углы, свидетель распри, счастья, горя, пьянства, он шел с глазами полными не мглы, а света и стеклянного упрямства. И этот путь осилю тоже сам. Помойка не откажет мне в покое, и звездный свод над миром нависал, ценя его решение такое. Спасенного спасаемый спасал, второго уха край на лоб свисал, пространства было больше никакое. Настало время быть или казаться, пусть сквозь помойку путь на небеса. Бутылок бой, окурки, колбаса. Да, разбираться тут и разбираться.
Стихи московского поэта и кинодраматурга Владимира Голованова в радиоантологии современной русской поэзии. говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Екатерины Лучниковой «Семейный портрет».
Называют друг друга на «вы». Они Маргарита Хемлин и Вардван Варджапетян. Писатели и супруги, чью судьбу соединило знамя. В данном случае литературный журнал.
Ну, в конце концов, все равно бы рассказывала я, поэтому лучше я сразу расскажу.
А вы, может быть, вдвоем, перебивая друг друга?
А если это можно?
Можно.
Садитесь, Варданчик.
Если по-честному, то я однажды шел в Москве и, поднимая голову, вижу вывеску редакции журнала «Знамя». Я зашел поздороваться с главным редактором Сергеем Ивановичем Чуприным, с которым знаком. Он говорит: вот вышел 10-й номер, тебе делать нечего, почитай. Я вернулся в свою Чертаново, где жил. Читаю. Почитал, на завтра опять читаю, и дошел до рассказов Маргариты Хемлин. Это называлось «Прощание еврейки». Я был потрясен этими рассказами, просто потрясен. И выпросил в «Знамени» домашний телефон и позвонил Маргарите.
Он только начал, значит, извиняться, какое у него трудное имя, он сейчас мне по буквам скажет. И тут я без запинки говорю: а я вас знаю, Вардван Варкисович. И, видимо, то, что я проговорила его имя без запинки, так с первого раза...
Сразило на пол.
Да, сразило на пол. Он говорит: как? Давайте я завтра к вам заеду. Я говорю: да пожалуйста, конечно. Вот, и вот он приехал. Представление из цикла. Я писатель. Я Вардван Варджапетян в костюме, ужасно занудный какой-то. Болтливый невероятно. Я там что-то вкусно приготовил, но все это остывало, меня это ужасно раздражало. Кроме того, мне надо было куда-то бежать. И, в общем, как-то я его выпроводил.
Да, но с собой дала всякие лакомства мне.
Да, ну, остатки всякие, объедочки вкусненькие, да. Но что-то девичье сердце ёкнуло, и через 2 дня позвонил Вардванчик и сказал, что мне же надо вернуть вам, Маргарита, пустую посуду. Судочки, да, пластмассовые, которые... Вы не волнуйтесь, я их вымыл. Ну, в конце концов, он явился ко мне домой, и я поняла, что це воно.
Через месяц стали мужем и женой. Я говорю: это такие рассказы только в православном детском журнальчике. Но, тем не менее, вот так и случилось.
Мы за 7 лет ни разу не поссорились. Не потому, что поводов не было, а потому, что они все такие мелкие. Кто застелил кровать, а кто не хочет там класть мокрое полотенце, не комкая его, Вардванчик. Это такая ерунда, это все так смешно.
А кто у вас моет посуду?
Вардванчик. Но! Сейчас он вышел, я ее перемываю. Но моет он. Вот человек, он когда вот самый добрый, самый открытый, когда он чуть-чуть выпьет, да? Вот только чуть-чуть. Но ни я, ни Вардванчик, значит, это делает как-то совершенно неупотребляем. Но вот это состояние легкой опьяненности от того, что мы любим друг друга, от того, что мы родные люди, от того, что я знаю, что это он, а он знает, что это я, и это замечательно.
О детстве, украинском и московском, вспоминают Маргарита Хемлин и Вардван Варджапетян.
Мое детство – это московское. На улице Большая Якиманка, названная в честь взорванной церкви имени Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа. Жили бедные, 7-метровая маленькая комнатушка. В уборной делали уроки мы. Большой был подоконник, там 4 кабины, там 4 умывальника. Ну, в общем, детство прошло в коммунальной квартире. Это огромная квартира, я даже не знаю, сколько в ней жило семей и людей. Меня дразнили батон, потому что я был на фоне худосочных детей, был упитанный. Почему я был упитанный? Потому что Мама, она работала нянечкой в детской больнице для грудничков. Отец работал швейцаром в гостинице «Националь». Зарплату он получал маленькую, но чаевые, видимо, очень большие. И, конечно, меня очень хорошо кормили. И один мальчик, когда уже я поступил в школу, он был очень худой-худой, Венин его фамилия была. Он позвал меня домой к себе. И когда я уже переступил, это тоже его какой-то подвальный, какой-то там сырой комнатушки, его мама изможденная, ну, это из Достоевского. Он говорит: мама, вот посмотри, его кормят одними сосисками, как инопланетянин. Вот такое детство. Вы знаете, когда умер Сталин, то и была амнистия, ее называли Ворошиловская, а может быть и Беревская. Но, в общем, выпустили сотни тысяч уголовников. Почему я это хорошо запомнил? Я однажды проснулся, и мама плакала, а отец плакал, потому что он работал в гостинице «Националь», поздно возвращался, его на Каменном мосту три вот этих амнистированных раздели до исподнего, они его ограбили, смылись, и ему в отделении милиции выдали какую-то страшную телогрейку, какие-то штаны, и он пришел в таком обличии, а я не понял, но изумленный, говорю: папа, с кем ты поменялся? А он заплакал. И потом мы с Сашей Степаненко у кинотеатра «Ударник» слышали речь Берия и Маленкова, вот похороны. И это была вообще проникновенная настолько речь Берия. И, ну, все мы, конечно, без шапок, и, ну, мы-то мальчишки, а люди взрослые плакали, вот эти такие Берия нашел слова.
Дорогие товарищи, друзья, не стало Сталина, ушел от нас человек самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации.
Мы жили бедно. В общем, все деньги уходили на еду, конечно. Но мама замечательная хозяйка, и бабушка еще когда была жива, солили капусту, это когда мы в бараке на Бойково жили. Это, вот я помню эту бочку громадную, капуста с яблоками антоновскими. Да, борщи, конечно, фасоль. Часть еврейской кухни, перемешанной с украинской, и до сих пор я помню. Мы стоим, а бабушка сидит на ступеньках, в переднике, как всегда. Такой четвертой свежести какой-нибудь, потому что ну-ка да, вот это же. Ну, уже как одела это переднее, так неделю, значит. Ну вот, и она нас кормит вилкой, большая тарелка с жареной картошкой на сале с луком. И она нас кормит, вилку мне, там вилку Алке. Мы были толстушками невероятными. Пока были маленькими, это очень мило было, естественно. Белые волосы кудрявые, такие хорошенькие. Но потом это стало приобретать неприличные масштабы, просто очень. Всегда болели щеки, уже щечки толстые были, ну, наверное, там, ну, детская кожица, понятно, эти белые волосы, все. И вот эта идиотская привычка, сейчас она, по-моему, уже ушла. Обязательно, вот взрослые, ой, какие детки. И вот все мужи сейчас будут за щеки дергать. Нагрузка-то была, дай бог, и жидовка, и жирная, и мало ли что. Конечно, обзывали. Вы знаете, как интересно, этого не было вообще в нашем дворе. Это вот единица измерения жизни там, и пространства, наш двор. Необычайно доброжелательные люди. Разных национальностей, там, естественно, русские, украинцы, евреи. Но вдруг, ну, переехала семья, я не буду называть фамилию этих людей, это хорошие люди. И их мальчишка вот вынес во двор, вот жиды. И вот от этого мальчишки как-то вот пошло это. Плакали, уходили со двора. Но с этим боролась Валентина Егоровна Дунаева. Это изумительная женщина. Она выходила во двор, собирала всех. Да как же так? Да что же это такое? И в этом смысле, ну, как-то... Я бы не сказала, что это была главной трагедией жизни. Абсолютно нет. Ну, неприятно, но мало ли кого как в конце концов обзывают. Как вы понимаете, дети же, они тоже приспосабливаются, естественно. Потом появилось это слово «компания». Какая у тебя компания? В какой-то компании. А я ни в какой не компании. Очень много читала. Ну, и сестра, естественно. Ну, потому что на танцы ходить как-то глупо. Что-то как-то стыдно, смешно. Ждать, пока тебя пригласят. А если не пригласят, значит, топтаться на этой площадке, твист типа или что-то.
Власть, она не сообразила, каким сокрушением ее твердынь могут стать такие события, как фестиваль молодежи, когда вдруг появились израильские делегации, флаг Израиля, вообще евреи воспрянули, они увидели не там каких-то толстых, крючконосых евреев, которых там рисовали в крокодиле в эпоху борьбы космополитами и дело врачей-убийц в белых халатах, много было этих карикатур, и вдруг замечательно красивые евреи и еврейки, они танцуют и раздают значки с гербом Израиля и флагом. Негры, латиноамериканцы – это открытие мира. И, конечно, вот эта американская выставка в Сокольниках, она потрясла. Эти американские автомобили, пепси-колы, там, кока-колы – это какие-то... фантастика, архитектуры. Это было столпотворение, чтобы вот дайте значок и жевательную резинку. Это, конечно, брешь такая была в этой железном занавесе, ее же залатать невозможно было.
Вот что такое 60-е годы? Плащи Болоньи и все такое, и нейлоновые рубахи, и Монтан, Симона Синьоре. Войны же уже как будто не было. Она была всего 15 лет назад. Знаете, это до меня тоже дошло недавно, когда одна читательница у меня спросила, а с чего это вы вдруг, у вас все время война, там война? И я затруднилась ей ответить, а потом я думала над этим. Ну, тоже я думала, опять-таки. Почему, да, как? Ну, и значит, это же все было в воздухе еще. Это, они все были живы, кто выжил. Они же еще все были живы. Они же помнили вообще каждое слово и каждый вздох. А как все эти женщины, которые в нашем дворе жили, у многих мужья погибли, и сыновья, и все, родственники. И заходил вопрос о чем-то бытовом. Кто как варит варенье, или там фасон какой-то, потому что бабушка делала вид, что она умеет шить. Ну, как все тогда. А вот Фаня, у Фани было платье до войны, там, с какой-то, с выточкой какой-то. У какой Фани? Это у той, у которой детей убили? Не, ну не у той Фани. У той Фани, что ее расстреляли с Мусиком. Ну, что за Мусиком по остру гонялись 2 дня, а потом застрелили. А, у той Фани, да, у той Фани было платье, вот это правильно, у нее выточки. И вот это меня поражало, как вот, как они могут говорить. Тогда я понимала, что это смерть. Ну как они спокойно пьют чай и говорят об этом не по поводу того, какой это ужас, позор немецко-фашистским оккупантам. А они говорят об этом, а какие выточки были у Фани, ну, естественно, до того, как ее расстреляли.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Семейный портрет». Ее собеседники Маргарита Хемлин и Вардван Варджапетян.
В армии решил стать журналистом. Я был ракетчиком, солдатом. В лесу мы служили, нас отвратительно кормили. Хуже, чем на Потемкине. И до того несъедобно, что однажды наш весь дивизион ракетный отказался есть эту пищу. И я написал заметку в блокнот агитатора, военный блокнот агитатора. Написал письмо, что кормят отвратительно, воруют. И приехала комиссия. И она просто для меня это было потрясением, что по моему письму, но они все проверили, даже предупредили, если в твоем письме что-то неправда, мы тебя отдадим под суд. Но все было правда, и там уволили начпроды, построили новые столовые, потому что мы в землянке питались. И я подумал, что если от солдата такое огромное эффект, то надо быть журналистом. Но, в общем, я поступил в Уральский университет, на факультет журналистики, учился там 2 года, потом 2 года в Казанском и закончил последние 2 года в Московском. Ну, потом работал много журналистом и так далее. Я считался специалистом по культуре малых народов. Я до «Тувинской правды», где это была единственная русскоязычная газета, тогдашней Туве, я до этого работал в литературной газете. Там были нравы такие довольно вольные. В буфете там продавали и коньяк, и пиво. А в этой «Тувинской правде» я чай пил, а редактор был категорически против. А он говорит: «Что это, вам чайные, что ли?» В общем, мы друг другу не понравились, и я, проработав месяцев 8-9, ушел в охотники-промысловики, в самый глухой район Тувы, Тоджинский район. Причем одного зверя я только добыл, со спугу, в волчицу, потому что охотился на глухарей, это было раннее августовское утро, и почувствовал, что-то мне не по себе, так зябко. И оглянулся, стоит примерно в 30 метрах волчица, страшная, ощеренная, голодная, наверное, вышла на добычу. Я ее застрелил со спугу. Вот. И послали шкуру в Красноярск, чтобы определить, потому что большую премию давали тогда. За волка 100 рублей, за волчицу 200 рублей. Это для меня были очень большие деньги, потому что я был охотник никудышный. Я питался за счет только рыбы. Забрасывали невод и сдавали рыбу мы, окуня-сорога. Это было 13 копеек килограмм. Наш поселок, 9 человек, все с судимостью, кроме меня, были. Все рецидивисты. И они сказали: «Ты чего, действительно не пьешь? Мне бы дураку сказать, что мне нельзя или зашито». А я сказал: «Нет, не пью». А они сказали: «Тогда беги отсюда, или мы тебя утопим, застрелим». Месяц они меня терроризировали. А потом им понравилось, что я не пью, и что я грамотный, что могу на них жалобы друг на друга. Они варьё, бандюги, а такие склочники.
А местное население как жили? Вот
тувинцы. Несчастные люди. Почти все, которые мне встречались, пьяницы. Придет и говорит: «Купи соболя, шкурку». Государство давало 35 рублей за шкурку соболя. Да, охотники не сдавали. Продавали за бутылку водки, за бутылку спирта. Хотя были и замечательнейшие. Например, Максим Музук, который сыграл в фильме «Куросавы» Дерсу Узала. И, конечно, их величайшее искусство – это горловое пение, которых они равных не знают. И я счастлив, что смог разыскать одного величайшего тувинского певца. Маленький поселок на границе с Монголией, он караулил почту. Он выступал перед этими князьями, наёнами, тувинский князь наён. Услаждал их как бы пением, и он мне рассказывал, что был один великий певец, говорит, меня гораздо сильнее. И однажды его наён пригласил петь, но это пение показалось наёну слишком печальным. Его поставили на колени и проткнули пальцы сквозь войлок юрты на мороз. Морозы там в Туве бывали очень сильные. И до того они заледенели, что их просто отбили, как сосульки, палками. Вот. И я говорю: «А тебе 40-то тоже доставалось?» «Да». Он говорит: «Да, если плохо поешь, тебя с ароматным ремнем начинают бить по губам». И говорит, и жена моя, когда я однажды, говорит, пришел такой вот, или притащили, она, говорит, бросилась в Енисей, утонула. В общем, карьеры не сделал ни охотничьей, ни журналистской. Но тогда я впервые захотел серьезно стать писателем. И вот тогда начал писать. Для меня просто, конечно, это великое счастье, что Во-первых, я стал писателем, потому что от желания до реальности это... Мне понадобилось 10 лет хождения по редакциям, по издательствам. В общем, я видел людей, которые, начиная вот этот путь в литературу, они не выдерживали вот этих всех тягот, непризнания. Я знаю немало людей, которые и повесились, отравились, спились.
Да, а кем-то мне было работать. Как вы смотрите, почему судомойкой? А где еще? Где? С моим образованием литинститута. И время такое было уже. Где, где? Кто бы меня куда взял? А там платили 10 рублей в день. В метро от меня шарахались, потому что руки все были до мяса облезшие, потому что тогда не машины, естественно, а руками были. И такая жидкость, как прогресс, чистая хлорка практически. Ну и пропахшая борщом, блинами и всем этим самым. Ну, пережила. Как вам сказать, за что мы обычно жалеем себя? За то, что нам не додано. А ты брал? Ты просил? Ты хотел? Так что ты рыдаешь-то? Что ты рыдаешь над собой? Человек ничего не делает и сидит, жалеет себя. Но это я сейчас такая смелая и откровенная, так сказать, перед собой. Ах, я себя не жалею. Жалела еще как, полжизни жалела, конечно. Ну, как-то у меня хватало ума отходить от алкоголиков, избегать встреч с подлецами. Потому что не надо заводиться с этим. Не ходи в Гарлем, тебя не изобьют. Как вот, ой, ой, я был в Гарлеме, и за мной гнались, меня чуть не убили. Говорю, чего полез туда? Ну, чего ты туда полез, да? Или там на Подусовку у нас в Чернигове. В каждом городе есть такой район, где шпана бесчинствует. Ой, меня на Подусовке девки чуть не изнасиловали. Там хлопцы бежали за мной. Чего ты в 12 часов ночи, Светочка любимая, оказалась на Подусовке? Ой, я возвращалась от подружки. Тут у вас выстраивается цепочка. Понимаете, что ты поехала к подружке на Подусовку, от которой ты 12 часов... То есть, и получается, что Светочка вот в такой юбочке, понимаете, мини, раскрашенная невероятным образом, вот с таким же пиндорфом, понимаете, с сиськами вываливающимися в нейлоновой кофточке, 12 часов ночи идет по Подусовке, и за ней гады хлопцы гонятся, чтобы снасиловать. Еле убежала Шарита. Понимаете? Я себя не считаю писателем. Абсолютно, конечно, нет. Писатель — это про кого-то другого. Я не знаю, я вот, потому что у меня мои книжки не существуют отдельно от моего барахла. А доставляет радость возиться с замшей, что-то делать из замши, из тонкой кожи. Вот видеть, как вот из этого хаоса появляется какой-то цветок, какая-то брошь замечательная. Там, не знаю, откопать какой-то кусок довоенного бархата. Ну, месяцами что-то шить, мастерить, и все это потом носить. И радоваться не... Ну, это доставляет такое колоссальное удовольствие. Это такая радость.
Писатели Маргарита Хемлин и Вардван Варджапетян в передаче Екатерины Лучниковой «Семейный портрет». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.